эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – роль научных музеев в распространении знаний. В студии «Радио Свобода» заместитель исполнительного директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич и главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. Первый мой вопрос Любови Стрельниковой. Скажите, пожалуйста, ну а вообще нужны музеи науки? Зачем они нужны?
Во-первых, можно я поздороваюсь?
Можно.
Добрый день. Нужны ли музеи науки? Ну, это вопрос из серии, нужны ли нам библиотеки, например, да, или нужны ли нам высшие учебные заведения. Вопрос очень широкий.
А некоторые говорят, что они нужны, что можно самостоятельно знания получать. Так что это не так.
Хорошо, замечательно, можно получать самостоятельно знания. Но для этого должны быть источники этого знания, да? Вот, кстати говоря, научный музей – это один из источников такого знания. А на самом деле это один из инструментов популяризации научных знаний вообще, потому что их очень много, да? От увлекательного, потрясающего школьного урока по химии, физике, биологии, который просто, ну, заставляет бежать, читать, что-то делать руками.
У вас были такие уроки, да? От которой по химии, да?
Да, поэтому я и стала химиком. У нас была потрясающая учительница химии. Очень много, на самом деле, идет из школы, да? До какой-то захватывающей программы, какого-нибудь расследования научной на телевидении, да? Вот это все инструменты поляризации. Но в промежутке есть много чего еще. И вот музей – это один из. И в отличие, скажем, от публикаций в журналах, книгах научно-популярных и прочее, музей – это место, где можно увидеть это живьем. Вот в русском языке говорят: дайте посмотреть. Ну, казалось бы, смотреть над руками. Зачем дайте? Нам нужно взять в руки. Нам очень нужно ощутить то, что мы хотим увидеть. Музей такую возможность предоставляет. То есть это живое, это то, что можно увидеть, в лучшем случае потрогать, в еще более лучшем случае поучаствовать. То есть, как работает, провести, может быть, какой-то эксперимент, может быть, какое-то исследование и почувствовать свою сопричастность. Но это вот, может быть, научный музей в таком идеале. Поэтому, я думаю, он нужен, конечно.
Понятно. Роза Хацкелевич.
Знаете, может, я просто в продолжение того, что говорит Люба. Здравствуйте, во-первых, тоже. Вот я вспомнила такую китайскую пословицу, которая звучит примерно так. Значит, скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и, может быть, я запомню, но вовлеки меня, и тогда я пойму. И я думаю, что вот...
Это китайская пословица, да?
Я ее прочитала как китайскую пословицу.
А я ее слушал на всяких тренингах и семинарах.
Ну, там используется такая мудрость, знаете.
Да-да, понятно. И что? И вот вы хотите сказать, что вот то, что...
Вот, да, вовлечь. Вовлечь, ну, это, знаете, ключевое слово.
Ну, я вот ходил вот в наши российские музеи, включая там замечательный, на мой взгляд, музей политехнический, да? К сожалению, он в таком не очень хорошем сейчас состоянии, но он есть. Он огромный, он большой, один из самых крупных в мире. Во всяком случае, так говорят в этом музее. Но там трогать-то не дают. Там, в общем, ну, лежат такие... Там, ну, например, мне очень понравилась очень куча всяких вычислительных машин там есть. От огромных там действительно ты чувствуешь, как эти машины развивались, как эти монстры становились все меньше, меньше и меньше.
Ну, трогать не дают, это такая-то еще традиция. Но мы меняемся, мир меняется, музеи немножечко не поспевают.
Роза, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас объявили, да, фонд «Династия» объявил конкурс музеев...
Научный музей в 21 веке. Это конкурс, естественно, научных и технических музеев России.
России, то есть участвуют только российские музеи. Да. И что, расскажите немножко об этом конкурсе, что это за конкурс такой?
Ну, всем известно, кто интересуется деятельностью фонда «Династия», что у нас есть несколько направлений. Одно из крупнейших направлений нашей деятельности – это популяризация науки. Развивая это направление, мы создали сайт «Элементы», который всем известен. Это сайт там, в прошлом году...
Элементы.ру, да?
Элементы.ру стал одним из лучших научно-популярных сайтов страны. Мы организуем публичные лекции, тоже широко известных...
Крупных ученых.
Крупнейших ученых и некрупных ученых, тоже просто интересных ученых, работающих в разных областях. То есть, ну... Самые знаменитые люди, которые у нас были, это Гросс и Мальдассена.
Гросс Нобелевский
лауреат 2004 года по физике. Мальдассен – это человек, известный ученый из Принстонского университета, который занимается черными дырами, темной материей. Вот сейчас, династия проводит Дни науки в регионах, и в рамках этого мероприятия мы привозим в различные города интересных лекторов. А я сейчас не буду углубляться, потому что это не тема нашей. Вот. И в рамках этого направления у нас сейчас...
Музейный проект.
Музейный проект, да. Потому что мы считаем, что это вот, поддержка маленьких и немаленьких, в зависимости от того, кто победит, научно-технических, естественных музеев, это очень важная позиция вот в этом нашем направлении. Да? Мы хотим просто посмотреть, что вот из этого выйдет. Да? То есть мы хотим дать такой толчок, чтобы этот конкурс стал катализатором творческой мысли в этих музеях. Да.
А скажите, а что вы зашили, ну, условно говоря, в условия, если вы хотите, чтобы он стал катализатором, значит, какие-то условия есть у этого конкурса? Ну, понимаете, просто показать там, ну, не знаю, какие-то машинки, какие-то устройства или что? Вот как, каким образом вы хотите инновацию в музейном деле
сделать? Мы хотим, чтобы произошло введение в экспозиции музеев макетов, интерактивных инсталляций, мультимедийных проектов и других элементов, которые разъясняют в популярной форме фундаментальные научные основы отрасли. Вот, в которой работает музей.
Но у вас любой музей может, да, и частный музей может участвовать, и там школьный какой-нибудь музей, да?
Да, то есть абсолютно.
Не только большие, крупные музеи,
нет,
да?
Нет, 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 даже наоборот, мы заинтересованы в том, что крупные музеи все-таки исторически имеют, ну, государственное финансирование, они известны, они могут привлекать частных спонсоров. Что касается маленьких музейщиков, которые порой в своих городах вообще являются единственным центром просвещения или одним из немногих, для них вот это очень важно. И мы как раз так сформулировали условия конкурса. Мы бы хотели, чтобы в создании вот этих продуктов, так сказать, проектных, участвовали не только музейные работники, потому что там вот как-то с креативностью не очень хорошо, но чтобы они привлекали инженеров, дизайнеров, пиарщиков, то есть все живое, что может сработать на хорошую экспозицию.
На популяризацию.
А уже эта экспозиция на популяризацию. У нас как бы конкурс интерактивных музейных экспозиций. То есть мы как раз хотим разрушить...
Именно
вот
интерактивных,
ситуацию. Интерактивных, да?
То есть принципиально вот это слово, что все-таки что там можно щупать, запускать...
Принципиально щупать, смотреть, не знаю...
Участвовать,
да, да. Вот такой принцип.
Понятно. Любовь Стрельникова, вы член... экспертного совета, да?
Да?
Ну, вот мы раскрываем такой секрет, да, уже одного человека. Все, да, все засекречены. Вот у нас здесь-то произошел акт рассекречивания. Скажите, пожалуйста, вот сколько заявок было подано?
Около 60. Причем любопытной географии, да, Роза? У нас, да, же заявки пришли
от Владивостока,
от Владивостока до Калининграда.
Значит, я скажу точно. Значит, пришло 83 заявки к... Оценки были допущены 56 заявок, потому что остальные отсеялись по формальным признакам. То есть, либо это было полное несоответствие, так сказать,
конкурсу,
условиям конкурса, да, либо это был, ну, какой-то явный, так сказать...
Ну, неправильно.
Значит, ну, что-то, да, да. Что-то я не могу подобрать правильного слова для того, чтобы дать характеристику тем заявкам, которые были отсеяны. Итак, 56 заявок были предложены экспертам для оценки. Вот. В результате оценок и бурного обсуждения ко второму этапу конкурса было допущено 21 заявка.
Вот сейчас на какой стадии? Сейчас второй этап конкурса?
Сейчас начинается второй этап. Вот эти 21 заявка, да, 21 проект, который был отобран экспертным советом, они опять отсылаются их инициатор, им предлагается написать развернутую заявку, чтобы было... Из этой развернутой... Мы оценивали инновационные идеи на первом
только
этапе.
Идеи,
мы оценивали идеи, мы оценивали примерно возможность реализации, мы оценивали качество проектной команды. А сейчас, когда организация будет писать развернутые заявки, мы сможем уже оценить то, что получится в результате. Вот полную картинку, так сказать. Вот драму вот эту, которую мы получим, да, спектакль, так сказать.
Понятно. Да, Любовь Стрельникова, скажите, пожалуйста, вот вы, какие вам, может быть, заявки? Вообще, в чем креатив вот, музейщиков современных? Что-нибудь такого интересного вас, может быть, удивило, порадовало?
Ну, такого уж суперинтересного было, к сожалению, немного. Хотя, во-первых, меня порадовал сам факт конкурса и то, что пришло такое количество заявок. Я, честно говоря, просто не ожидала. Хотя я понимаю, что у нас страна огромная, но при этом я также понимаю, что музейное дело у нас сейчас, ну в таком несколько, может быть, депрессивном состоянии и как не приоритет, как будто бы у нас в стране, да?
Не, точно не приоритет, точно потому что в государственные проекты по образованию не вошли ни библиотеки, ни музеи. Это
да,
не вошли.
Да. И когда мне предложили оценить и просмотреть около 60 заявок, я была просто потрясена. Это вот такой очень положительный момент. Что мне не очень понравилось, как химику по образованию, да. Что не было ни одного проекта, связанного с популяризацией химии как науки.
Да, но вы же еще химия и жизнь,
быть, да? Да, много здесь споры, химия там, а не часть ли это физики.
А вообще бедная химия, вообще, честно говоря, у нее и учебников не написано, и популярных книг по ней не так много.
Ну ладно, есть журнал «Химия и жизнь». Читайте, и все поймете.
Да, понятно.
Извините за...
За рекламу.
За рекламу, невольную, да?
Да, подождите секундочку. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать роль научных музеев в распространении знаний после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – роль научных музеев в распространении знаний. В студии «Радио Свобода» заместитель исполнительного директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич и главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова. У микрофона Александр Костинский. Ну, мы продолжаем с Любовью Стрельниковой обсуждать, что интересного вот в музее.
Впечатление, да. Так вот, очень я сожалела о том, что нет никаких химических проектов экспозиционных.
А какие были там вас?
В основном, к сожалению, это были краеведческие, все-таки, в большей мере. Но потому что система краеведческих музеев, она в России достаточно такая развитая, нет?
Нет? А ну-ка, Роза Хацкелевич, поправьте.
Поправьте,
не краеведческие.
Я не так сформулировала, не краеведческие, не точно.
А какие?
В основном это были такие ведомственные музеи, музеи, которые относятся к каким-то учебным заведениям. Например, там анатомический театр из Казани, он относился к медицинскому.
Ну да, это почему?
А там тоже можно поучаствовать,
может быть, да? Да.
В анатомическом порезе
немножко. Очень красивый проект, и мы как раз долго размышляли о том, вот, как воплотится ли он в жизнь. Я думаю, что Люба имела в виду краеведческий, в смысле, что на территории, да, работающий.
Нет, я, наверное, не так сформулирую. Ну, скажем так, более биологического, что ли, профиля, да, связанного с миром живого. А вот таких вот вещей, связанных там с физикой, с химией, с математикой, вот что, таких фундаментальных вещей, да, вот их было, к сожалению, не так много. Это меня несколько огорчило. Но все равно все это безумно радостно, потому что есть люди, которые хотят этим заниматься в Мурманске, Хабаровске. Они хотят сделать что-то интересное и необычное. И вот такие необычности были предложены. Вот что у меня в памяти сохранились, какие проекты. Ну, например... Была потрясающая какая-то заявка на некую модель какую-то интерактивную, поясняющую, как работает радио. Слушайте, ну я просто все бросила и побежала бы смотреть. Я вообще была бы очень признательна любому музею, который мне показал бы на модели, как работает компьютер, факс, ксерокс, там, я не знаю, мобильный телефон и радио в том числе. То есть не надо мне разбирать радио по частям, а мне нужна некая модель, которая наглядно и вот так живописно и понятно объясняет, как же это... Ну вот, например, как работает радио. Ну, понятно, что это Нижний Новгород, потому что уж кому как про радио рассказывать, как не в Нижнем Новгороде. Или, например...
А почему в Нижнем Новгороде надо только про радио рассказывать?
Ну, там потрясающая школа, и там потрясающий...
Радиофизики?
Да, и потрясающий политехнический университет. Были такие проекты очень симпатичные, которые предлагали необычную площадку для размещения экспозиции. Например, ледокол Красина в Санкт-Петербурге.
И где он находится?
Он там так и находится. Он принадлежит музею
Океана,
да? Вот, угу. Это филиал музея Океана в Санкт-Петербурге. Они предлагают взять отделение вот это вот энерго, где там вращаются все эти турбины, правые котлы тогда работали,
да.
Отремонтировать его и сделать вот в этом интерьере экспозицию, посвященную каким-то фундаментальным законам физики, которые можно было бы там демонстрировать. Ну, симпатично. И аналогичный проект из Калининграда, тоже в Музее Мирового океана. Они предлагают взять рыболовецкий траулер, поставить его на прикол, полностью отреставрировать, создать эту площадку, а внутри нее уже в этом интерьере развернуть музей, ну, допустим, посвященный биоресурсам планеты, с каким-то, может быть, динамическим моделям, как это меняется, и тогда... В общем, много любопытных вещей. Я лично очень люблю анатомию, поэтому для меня были приятные анатомические проекты из той же самой Казани, вот Роза упоминала. Анатомический театр, создается интерьер такого театра начала 19-го, конца 18-го
века. Да, это были анатомические театры, они
проект
же были
именно театры. Проект зрению был интересен. Вот и это вот на этом этапе, да, мы оценивали как раз вот идеи, как я вам говорила, да, и вот теперь очень важный момент, да, очень важный наступает для организации, когда они пишут, как они это будут воплощать. И нам на втором этапе оценки должно быть понятно, мы читаем проект, и мы понимаем, что мы входим в музей и видим следующее, да, и можем вот это вот потрогать и удовлетворить нашу познавательную
потребность.
Да.
Активность.
Да.
Без нее жить нельзя, да?
Тем более в этом усложненном мире, в котором мы сейчас живем, нас окружают предметы и явления, в которых мы просто даже близко подступиться к пониманию этого не можем. Что такое банкомат, что такое СВЧ, да, что такое вообще, извините, компьютер и интернет и так далее и тому подобное.
Тут на пейджер прислал Александр сообщение. При желании можно обойтись и без вузов. Это он на мое замечание. Ага. Какие вузы закончили? Пифагор, Аристотель и Платон? Что касается научных музеев, то тут в идеале должен быть не столько музей, сколько исследовательский центр, где посетитель сам может поработать с экспонатом.
Да, вот. И у нас, кстати говоря, были такие заявки. У нас была розоминералогический музей, по-моему, да? Предлагали создать рабочие места минералогов разного 17, 18, 19 и 20 века, чтобы вот стол, минералы, инструменты исследований тех времен, и ты можешь, придя в музей, вместе со специалистом в этом костюме 18 века, он покажет, какие возможности были тогда, чтобы определить состав минерала, какие-то его свойства. И какие возможности сейчас, за рабочим столом 21 века. Ты можешь в этом участвовать. Вот.
Но это же почти химия.
Почти. Почти.
Вы знаете, вот совсем недавно в Петербурге в рамках нашего фестиваля «Дни науки» пошел круглый стол, который назывался «От научного музея к музею науки». На этом круглом столе собралось 30 директоров питерских музеев. И они высказывались вот на эту тему, очень больную сейчас и очень их волнующую, популяризацию науки средствами, музейными средствами. И там мнения разделились на две части, да. Значит, вот такие консервативные люди говорили, знаете, вот это не надо, музей – это храм науки, пусть люди придут, посмотрят на витринки, модернизируются не стоит, да.
Это консерваторы такие.
Это консерваторы, ну, скажем, там, музей космонавтики в Петропавловской крепости, где действительно входишь, там действительно красивые портреты Циолковского, Цандера, да, и на тканевых стенах висят романтические цитаты непонятного происхождения, стоят недействующие макеты, да.
Астероб, действующая ракета, да.
И так немножко мрачновато. То есть информативности ноль, хочется, если тебя привели туда насильно, быстрее уйти на воздух и побегать по красивым местам Петропавловской крепости. Вот мы вот и другие музеи, которые уже очень продвинулись, говорили о разных вещах, вот о том, как они популяризируют науку в своем конкретном музее. Кунсткамера говорила о том, что о многослойности, о необходимости того, чтобы музей многослойно свои экспозиции формировал, да, на разного зрителя, да, что музей театрализировал свои экспозиции.
Это в Кунсткамере, да?
Это в Кунсткамере,
вот много
да.
хорошего говорят о питерской Кунсткамере, говорят, что это очень сильный музей.
Да, они очень стараются. Да. Они очень стараются. И он как раз говорил о том, что сейчас музеи науки должны быть театрализованы. Музеи техники говорили о том, что необходимо демистифицировать технику, да, потому что, как вот мы с вами говорили предварительно до нашей до
эфира, мы сейчас-то говорили,
что такие травмы в школах наносят детям, да, образовывая их неправильным образом, что они всего боятся и думают, что это для них непостижимо. И вот как раз очень важно показывать им, что все вполне постижимо, только это вопрос правильно показать, как.
Да, тут очень мысль, которая выразила, на мой взгляд, очень важная. Дело в том, что, к сожалению, современный человек, именно из-за того, что его окружает огромное количество приборов, принцип работы которых он не понимает, он к ним относится как к магии. Вот нажал кнопку, и вышла готовая курица. Ну, там, да. Ведь уже ничего, ведь упрощается до последнего. Ну, вот та же СВЧ, о котором вы говорили. Вот есть режим приготовления курицы. Сейчас хорошая микроволновая, даже не хорошая, а нормальная, да, она определяет, сколько там этой курицы. Ты нажал кнопку, она сама даже режимы выставляет, да. Стиральная машина сама выставляет режимы стирки. То есть, по большому счету, человек, ну, если бы это было магически, да, ну, там, он там замахал руками, там, какой-нибудь камушек повернул, и вот у него постиранное белье или помытая посуда. Ну, разве что он ее там как-то расставляет. Но реально, ведь действительно, наука очень сильно приблизилась к магии. И то, что вы называете демистификацией, это скорее просто показать, что это, в общем, какая-то сублимированная мысль человеческая.
Сеанс разоблачения нужно сделать.
Да, да. Так это и есть.
Сеанс разоблачения. Вот это мы хотим. Сеансов разоблачения магии, потому что степень обскурантизма в обществе настолько высока, и отчасти наш проект задуман именно для того, чтобы как-то вот бороться вот с этим мракобесием, которое сейчас заполонило все, в том числе и федеральные каналы.
Да, понятно, да, мракобесие. Ну, это сильное слово, мракобесие. Ну, действительно, вот фильм «Вода», который был, где, который, между прочим, за который дали 3 ТЭФИ, то есть фильм абсолютно мракобесный, потому что там выступали какие-то люди, которые, конечно, к науке, во всяком случае, к воде не имели отношения, но несли они, конечно, полную, не полную ерунду. Это люди проталкивали свои какие-то мистические, эзотерические взгляды. Ради бога, говорите. Но они их под науку делали. И жаль, что хорошие режиссеры, классные, там, не знаю, звукооператоры, они вот пошли на этом поводу и ради красоты, к сожалению, они, на мой взгляд, наносились довольно серьезный вот урон науке. Как бы, чтобы в музеях-то тоже, понимаете, когда вы гонитесь за массовым зрителем, то легко, легко уйти, что популяризация за счет очень простых вещей, которые и простых, и неправильных. Вы расскажите там про домового, про науку домового, и тут вам сбегутся там, или не знаю...
Ну, это немножко не про нас, Александр. Да.
У нас не было таких
заявок. К счастью, не про нас, да. Мы не искушали себя подобными.
Но про воду у нас была симпатичная, между прочим.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков обсудит с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Комитета по образованию и науке Валентиной Ивановой итоги съезда партии «Единая Россия» и ее планы на будущее. А мы продолжим обсуждать роль музеев в образовании после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» «Объединенные демократы» провели акцию протеста возле здания столичного парламента. Они выступили против законопроекта, предложенного «Единой России» об отмене депутатского запроса. Отказ от важнейшего права на депутатский запрос – это самоограничение полномочий парламентариев, заявил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. Заседание суда в Нижнем Тагиле по жалобам адвокатов бывшего офицера ФСБ Михаила Трепашкина отложено из-за неявки участников процесса. Трепашкин отбывает 4-летний срок лишения свободы по обвинению в разглашении гостайны. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не пустили сегодня на заседание правительства. 1 декабря Верховная Рада проголосовала за отставку Тарасюка. Президент Виктор Ющенко своим указом оставил его на посту главы МИДа. В Сенате США сегодня начинается рассмотрение кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны вместо ушедшего в отставку Дональда Рамсфелда. Гаагский трибунал возобновляет сегодня слушание по делу лидера сербских националистов Воислава Шешеля. Шешелю инкриминируется причастность к этническим чисткам во время Балканских войн в 90-х годах. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу у входа в офис американской компании. Погибли 2 американца и 5 афганцев. На островах Фиджи объявлено чрезвычайное положение. Парламент блокирован солдатами. Вчера военные совершили переворот, обвинив кабинет министров в коррупции. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать роль научных музеев в распространении знаний. В студии Радио Свобода заместитель исполнительного директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич и главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Задавайте вопросы нашим гостям. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 960-1-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». У меня такой вопрос, наверное, с Розы Хацкелевич начнем. Скажите, пожалуйста, ну, когда вы объявляете конкурс, у вас, наверное, есть какой-то идеал, какие-то вот, допустим, музеи, может быть, не только российские, но и мировые, которые уже продвинулись, ну, может, не идеал, но хорошие примеры, которые продвинулись хорошо в популяризации науки.
Столько идеалов продвинувшихся популяризации науки.
Не-не-не, имеется в виду музеи.
Я говорю про музеи.
Очень много,
в данном
да?
случае, да, под идеалом я понимаю огромное количество музеев, которые давно и успешно работают за границей, во всех странах Америки и Европы. И несколько лет назад наш фонд провел исследование, потому что мы хотели сделать что-то подобное в России. Но, к сожалению, то, что мы хотели сделать, мы не могли это делать в одиночку. И достойных, ответственных партнеров в лице государства и научных институций мы не смогли найти для того, чтобы попытаться осуществить эту затею.
Достаточно дорого.
Мы готовы были вложиться.
Музей,
да? Мы хотели музей, да. И наша мысль, значит, вот блуждала от большого музея до маленького передвижного грузовичка. И вот мы решили остановиться все-таки на этом конкурсе, да, как у него так, несколько задач, да, это такое провести исследование все-таки в России, что есть живого и творческого, как люди готовы откликаться на даже на спонсорские деньги, да, то есть как они готовы на это реагировать. Значит, вторая наша задача все-таки разогреть как-то общественную ситуацию вокруг вот этого дела. Но возвращаясь к вашему вопросу, значит, извините, что я отвлеклась.
Ничего, ничего.
Просто музей сейчас конкурс занимает, так сказать.
Много времени у вас.
Ну, не много времени, а скорее мыслей, да, и чувств. Вот. Я была в эксплораториуме в Сан-Франциско, который произвел мне очень большое впечатление.
Большой музей?
Большой музей, где на большом пространстве представлены работающие модели, да, там можно посмотреть, как законы оптики, да, как все физические законы известны, знаете, потому что давно я не могу сейчас конкретно привести, я помню просто свое впечатление, законы физики, да.
Вообще, это музей чего, физики или как? Или науки?
Музей науки, ну... То, на что я обратила внимание, у меня не очень было много времени.
Это физические, да?
Это в основном те экспонаты, которые иллюстрировали фундаментальные законы физики. Я помню вот свое такое впечатление какого-то неизъяснимого восторга, и то, что там не очень чисто, там грязно, там валяются дети на полу, да, они орут, бегают. И вот это ощущение живой жизни меня поразило. Я накупила в музее сувениров огромное количество подарков для своих знакомых, вот, с которыми можно было что-то очень интересное делать, например, варить жвачку, да, или там складывать скелета.
Да?
Вот, да.
То есть музей Сан-Франциско вам понравился?
Ну, я считаю, что... Я не видела, честно говоря,
других
пока крупных, музеев, да?
Да,
крупных.
Но он отличается от Политехнического музея?
Ну, разительно, я бы сказала. Просто, да, чем отличается жизнь от не совсем жизни, скажем так. Вот так, да, мягко говоря. Хотя эксперты нашего фонда говорят, что если привести в порядок, потому что в музее, в Политехническом музее огромные фонды, они могут заинтересовать огромное количество людей, которые делают интересные современные экспозиции. Если просто сделать, там, не знаю, медиатеку...
Подход другой.
И промотировать фонды даже, понимаете, они должны жить, то они могли бы и зарабатывать на этом, и делать интересные экспозиции. Но это почему-то по каким-то мистическим соображениям не происходит.
Я думаю, не мистическим, а жизненным. Любовь Стрелька, вас какой поразил музей?
Меня поразил. Ну, великолепный, конечно, музей науки в Лондоне, но я хочу сказать...
Это британский музей?
Да. Нет, это не британский музей. А это музей науки? Это Science Museum. Научный музей. Именно научный музей в Лондоне. Я что хочу сказать, что вот когда мы говорим научный музей, ну, раз может сложиться впечатление, что речь идет о каких-то таких грандиозных каких-то экспонатах, там, моделях, которые требуют колоссальное количество денег, чтобы их создать. На самом деле, вот и о чем я хотела рассказать, последний, где я была в музее, этой осенью, в Хельсинки.
Финляндия.
Финляндия, да, недалеко от Хельсинки, музей науки, сделанный специально для детей, Эврика называется. И там находятся экспонаты очень простые. И, на мой такой взгляд, недорогие, скажем так. Но очень какие-то такие человеческие, гуманистические.
Например?
И очень понятные. Вот, например, большой глобус в центр, ну, больше, чем настольный глобус несколько раз. Столица каждой страны мира – это гнездо, куда вы вставляете штекер. На уши надеваете наушники, вставили штекер, и вы слышите приветствие на языке той страны, куда вы попали.
Вообще несложно вообще
сделать. Несложно. Но когда вы слышите чужую речь, чужой язык в 20-й раз, другую, у вас полное ощущение, что вы все понимаете. То есть вот это удивительное какое-то... Или, например, совсем простенький эксплант анатомический, уж извините, люблю я эту тему. Ну, стоит просто там, я не знаю, из картона, из фанеры, конечно, не картона, фигура человека такая смешная, вырезанный человечек. И внизу живота у него колечко. Вы можете это колечко дернуть, и вы начнете вытаскивать из человечка длинную матерчатую красную трубку, кишки. И вот вы будете отступать и отступать назад с этим кольцом, пока вы не вытащите все. И вы поймете, что длина тонкой кишки в организме человека – это несколько метров. И вот эти точно ровно эти метры вы можете, вот просто, что называется, отсчитать. И так далее. То есть я хочу сказать, что даже вот при каком-то...
Это простой, в общем.
Это простые экспонаты, которые не требуют очень много денег, но которые вот требуют...
Выдумки,
да, и какого-то вот такого очень доброжелательного отношения к своему посетителю, которого ты, как музейщик, хочешь поразить, ты хочешь оставить ему впечатление, ты его любишь, и ты хочешь, чтобы он ушел вот вдохновленный каким-то новым знанием, полученным на самом деле вот достаточно просто.
Дозвонился из Москвы Иван. Пожалуйста, Иван.
Добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, что в основе должно быть понимание важности музеев. Это совершенно, ну, уникальная возможность музея. И понимаете, по сравнению со школой, это необходимая смычка между населением, в первую очередь детским населением, и современной наукой. Вот чтобы за словом «наука» дети действительно, в первую очередь дети, действительно представляли, а что же такое сейчас делается на передовом крае познания человечеством мира. И вот мне кажется, что вот очень важно понимать то, как используются достижения науки. Такое ощущение, ведь это совершенно очевидно, что в последнее время человек все усерднее и усерднее рубит дерево, частью которого он является. То есть научные достижения используются для того, чтобы этот процесс проходил все более интенсивно. Вот как-нибудь отражается вот эта роль, к сожалению, не очень благовидной науки в наше время, и что куда она должна быть перенаправлено. Вот как-то это в музеях это представляется или нет? Спасибо.
Ну, тут, как я понимаю, вопрос... тут мнение было слушателей, сложный вопрос. Вопрос в том, как экологические знания, ну, в общем, знания о хрупкости природы, наверное. Вы как-то это закладывали в свою программу? У вас какие-то знания по экологии? Они могут же... Я думаю, что у вас же нет ограничений по теме.
Нет, в этом смысле у нас ограничения... Строгих нет, если... Ну, все-таки мы хотели популяризировать фундаментальную науку, да. Но если бы был интересный, да, проект из области, там, биологии, зоологии, а они у нас были, да, то мы сможем их одобрить, если они будут закончены. Если я правильно поняла, он был более сложным, этот вопрос, да, мне кажется, что он более философский, чем немножко вот такой,
это
да,
мнение,
немножко
да?
о другом.
Нет, это, я думаю, вопрос был о двойных, как бы сказать, двойных назначениях любого научного открытия.
Не назначениях, а последствиях.
Да. Что оно может о двойных использованиях. Оно может быть использовано как во благо, так и во вред. Но это и любой предмет, так ровным счетом, может быть использован. Но задача-то конкурсного музея и научных музеев сначала вот научиться давать это ясное, понятное, фундаментальное знание. Вот сначала давайте мы научимся это делать.
Методит, вы говорите о методике. Научимся.
Научимся, а как же? Научная экспозиция, научный музей – это методическое решение вопроса, связанного с популяризацией, а как же? Каждый раз любая экспозиция – это в том числе и методическое решение, потому что продумывается путь, как наилучшим образом объяснить и для кого объяснить и донести информацию, да. Да, вот именно поэтому и говорит фонд «Династия» о том, что работа над проектом – это обязательно работа такого коллектива сборного, где есть и музейщики, и ученые, и дизайнеры, и люди…
Историки, и учителя.
Да, вот это именно, да, именно комплекс, потому что это сложная методическая работа.
Понятно. Вот Владимир из Москвы. Пожалуйста, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы настолько интересную картину нарисовали. Я вот живо представил вот эти музеи, которые могли бы быть у нас в России, в Москве, науки. Потому что действительно наука, она кроме познавательной, или, как говорят, эвристической ценности и так дальше, и практической, она является высокоэстетической. По красоте трудно сравниться с научными опытами. Даже взять простой опыт Ньютона по разложению света и так далее, и так далее. Но, к сожалению, дети сейчас от этого отстранены. Им не показывают опыты в школе. Вот. Учителя как-то стали относиться к этому плохо. И плюс нет никакого контроля за педагогикой. И все вместе развалилось настолько, что и только центры какие-то могли бы действительно пропагандировать музейное дело, вот и поставить сюда и науку. А что касается вот музеев, которые вы говорите, картинные галереи, вот музей «Восток» я недавно его посещал, так, ощущение ужасающее. Это какой-то сбор. Свалили вещи, набросали, ни системы, ничего. Какое-то зашарпанное, все какое-то...
Ну, понятно, понятно, спать, понятно. То есть музеи... Есть еще что делать не только в научных музеях. Кто-то хочет прокомментировать? Ну, тут это мнение было, в общем, это не вопрос.
Ну, что, хорошее... Я поняла, что наша деятельность одобряют.
Да, да.
Да, ладно.
Что картина привлекательная нарисовалась.
Да.
Анастасия из Петербурга. Пожалуйста, Анастасия.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Назарова Анастасия. Значит, у меня вопрос такой. Как, по-вашему, должны или нет нести моральную ответственность организаторы музеев за сохранность фондов? Так, в деревне Шаблово за Кологривом Костромской области за музей отвечает господин Матюхин, который ранее вместе с Русланом Обуховым по неосторожности сожгли несколько домов в этой деревне. Мое обращение в прокуратуру никакого... влияние на них не возымели. Мне пришла отписка, в которой искажались факты.
Анастасия, вы знаете, очень важное вы говорите. У нас, знаете, у нас есть программы правозащитные, у нас программа образования, и поэтому, конечно, ну, вопрос, если люди там нарушают какие-то правила или что-то плохо делают, то, конечно, они должны быть там наказаны там, и так далее. Но вы, в общем-то, просто обратитесь, поговорите с нашим координатором, и просто вам в правозащитную программу, если что-то там не так, а не в нашу. Вот мне кажется, тут очень интересно пришел вопрос, несколько похожих. По-моему, уже давно пора школьникам заходить в музеи через интернет, а мы, как всегда, плетемся в конце. Или вот еще, в современное компьютерное время, это подряд читаю, когда можно быстро получить информацию из компьютера, музеи мало посещают, особенно школьники. Нужно приближать выставочные показы к школам, делать мобильные интересные выставки в школах. Это и будет играть решающую роль в прививании интереса к музеям. Савельева на пейджер, да? Организовать в музеях, кроме объектов и их деталей, еще делать схемы основных процессов и организовать
абсолютно,
в зале несколько...
И...
Давайте мы вначале про интернет, про связь, потому что как бы напрашивается,
ну,
да?
Более чем, да.
Да, тем более, что современные ребята, если мы говорим о ребятах, то, угу. Ну, многие из них даже не в крупных городах, они уже в интернете. Угу. Ну, что вы, в вашем проекте как-то что-то есть такое компьютерное?
Ну, мы... всячески поощряем использование мультимедийных продукты, создание мультимедийных, используем мультимедийных технологий в создании экспозиции.
А вы, не сделали так, чтобы те экспозиции попали, допустим, в интернет? Ну, не, сама экспозиция не может, но хотя бы описание и картинки.
Дайте нам закончить сначала, значит, получить какой-то результат. Понимаете, ведь это только начало, да? Вы тогда, знаете, как однажды мне сказала знакомый, который создал первый джаз-клуб в Петербурге. Понимаете, ничего хорошо не получается с первого раза. Да, нужно много раз организовывать дни рождения, чтобы у тебя 10-й день рождения получился феерическим, да? Так же здесь. Мы начинаем, мы смотрим, да? Это наша мечта. Но я все-таки много слышу сейчас в процессе вот, организации конкурса, ну что вы так сделайте виртуальный музей.
Понимаете, как все равно... я такое говорю.
И вы такое говорите. Это все равно, что смотреть «Мир путешествий» глазами Сенкевича, когда-то говорили, понимаете? Это совершенно другая эстетика. Прийти куда-то, потрогать своими руками, пощупать, обойти со всех сторон, посмотреть еще что-то другое, поговорить, так сказать, с научными сотрудниками, с экскурсоводами, с мамой, с папой, с друзьями. Это другое, и оно должно быть, понимаете?
Но
и
все возможно...
должно существовать параллельно, но не заменять друг друга.
Да, нет, другой... Рос, ну, извините, если говорить о современных компьютерных технологиях, во-первых, вы со всех сторон можете обсмотреть, во-вторых, вы можете прийти в современный
вы
виртуальный...
сидите на стуле.
Почему?
И смотрите в экран.
Но вы же можете двигаться.
Вы можете двигаться, внутри. Вы сидите на стуле, понимаете?
Это, на мой взгляд, это ужасно. Вообще говоря, виртуальным способом суп в кастрюле не сваришь. А это, на самом деле, очень интересный химический и биохимический процесс, который мог бы стать вполне экспозицией. Нет, я хочу сказать, что одно другого не исключает. Но виртуальная экспозиция может существовать только тогда, когда создана материальная. Потому что в любом случае, да, что вы представляете в виртуальном мире? Объекты, которые существуют в реальности, вы их фотографируете, вы их представляете, вы там собираете из них какие-то, я не знаю, там схемы, какие-то логические строите связи, но все равно первично это. И на мой вкус, конечно, мне приятнее походить ногами, познакомиться с новыми людьми, понажимать кнопки на живом каком-то.
Приборе. А потом пойти в виртуальный музей.
Вот для чего нужны виртуальные музеи? Так это если я хочу попасть, условно говоря, там, в какой-нибудь музей там, камни в Карелии и знаю, что в Петрозаводск в ближайшие 3 года я никак не попаду, да? А хочу посмотреть. Вот да. В таком случае я должна иметь возможность посмотреть экспозицию в интернете.
То есть, если я вас правильно понял, это взаимодополняющие вещи. Интернет может дать массовый охват, и многие из того, что вы говорили, можно уже делать. И трехмерные модели, и разговор, экскурсовод может быть... в каком-то виде, вот для детей приятно, дракона.
Абсолютно,
или в виде какого-нибудь...
Человечка мультяшного.
Мультяшного человечка, который дружественный. Вот понимаете, тут есть такое, я бы сказал, важное слово, дружественное.
Абсолютно согласна.
Вот ребята, очень многих ребят школа травмирует с авторитарностью, обязательностью и непонятностью, зачем это надо. И поэтому, когда музейная тетя, напоминающая учительницу, то ребенку хочется удрать. А тут, понимаете, его могут встретить там, Гарри Поттер, Змей Горыныч, кто угодно, те персонажи, которые ему нравятся, они его могут... за этим персонажем может стоять человек, это не компьютерный персонаж. Человек с ним разговаривает.
Он его завлекает, чтобы потом ему там, может быть... Тетя что-нибудь объяснила.
Нет, почему тетя? Это же Змей Горыныч, ему расскажет о свойствах горения, о химии горения. Леонид, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, вы знаете, в одном из частей Рижского вокзала когда-то действовала экспозиция, связанная с железнодорожным транспортом.
Там был музей, да, железнодорожного транспорта?
Да, был музей железнодорожного транспорта. Там экспонировалась великолепная железная дорога, которая, так сказать, вообще до сих пор у меня оставила очень большой след. И не только у меня. Другие, с которыми я иногда разговариваю, это определило их жизненный путь. Куда девалась эта экспозиция?
Она, наверное, перекочевала в Петербург, уже в музей железнодорожного транспорта, который по посещаемости занимает 2-е место после Эрмитажа. И вот интересно,
никто про него не знает.
Ну, здравствуйте, Александр. Большое упущение, да.
Ну, теперь вы знаете.
Большое упущение, да. Я просто, директор этого музея присутствовал на круглом столе, и вот мне что было интересно, когда говорили о назначении музеев, да, она говорила, что назначение нашего музея – это профориентация. Когда люди к нам приходят, они учатся отличать вагон от цистерны, и даже им легче решать арифметические задачки тогда, потому что современные дети, когда читают столько-то вагонов там и столько-то, они не понимают, что это такое, а у нас они этому учатся. И там вот происходит вот это самое, как бы, выбор профессии в огромной железнодорожной отрасли. Вот. И она говорила, что у них экскурсии везут исключительно научные сотрудники.
Да?
Да.
А я думал, что железнодорожники.
Они могут доверить это экскурсоводам. Я думаю, что мультяшных персонажей они туда не скоро пустят.
Да, хорошо. Александр Анатольевич из Воркуты, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я вообще обожаю ходить в музеи, в том числе, так сказать, технические. У меня вот к вашей передаче осталась масса неудуменных вопросов.
Пожалуйста.
Я вижу, что не в состоянии их обсудить на, скажем, вашем сайте. Там исчезли ссылки на возможность обсудить данную передачу. Можно ли это как-то восстановить?
Да, хорошо.
Это первый, первый вопрос. А
мы
второй,
передадим...
вот я хотел бы сказать, насчет, что отдельно, но вы восстановите, пожалуйста.
Да, хорошо.
А второе, это, второе, вот насчет воды. Вот вы уже обозвали... так сказать, режиссера этого фильма, там, знаменитый, но это же просто девушка 26 лет, с одной стороны. С другой стороны, я спрашивал у людей, у них мнение такое, они вполне из научных кругов, что фильм с научной точки зрения, конечно, более чем сомнительный, но художественно-то он сделал хорошо, ну, примерно как вот «Воспоминания о будущем». И, а третий, это не документальный фильм, то есть он вообще попал не в ту градацию в этом тесте. Спасибо.
Спасибо. Хорошо, это хорошо, спасибо, но это замечание... Вот тут я бы хотел еще, чтобы мы обсудили, на пейджер мнение Ольги Леонардовны пришло, организовать в музеях, кроме объектов и их деталей, еще делать схемы основных процессов, да, и организовать в зале несколько мольбертов и стульев, чтобы посетители могли зарисовать. Вот такое предложение.
Хорошо, как вы... воспринято, но да, это воспринято спорновато. Но,
либо... но это не...
Нет, ну, все-таки не очень понятно.
Ну, не обязательно мольберты. Ну...
Ну, нет, дело в том, что в некоторых науках, скажем, таких там зоологии, например, в теологии, да, очень важен навык исследователя уметь зарисовать объект.
В описательных науках.
В описательных науках. Ну, это зоологи прежде всего.
Но там уже фотоаппараты у них есть.
Да уже вот и нет. Вот все равно, будь добр, не рисовать. Батарейка села, фотоаппарат в речку упал, а ты там в джунглях на какой-нибудь скале нашел какую-то неслыханную, невиданную, никем никогда доселе ящерицу. Или какой-нибудь папоротник неизвестный. Вот сядь и детально сумей зарисовать. Это вот одна из особенностей зоологии. Ну, а в остальном, там, скажем, технических науках, ну, я не очень понимаю, зачем зарисовывать, действительно. Ну, хотя, конечно, память руки остается.
Не, ну, схема основных процессов, это, давайте это... на это ответим.
А это все входит, это все в наших заявках представлено, потому что показываются не только объекты, но и процессы, которые за этими
вот
стоят.
Это самое главное.
И это самое главное, да. Как это происходит, почему это происходит. И это связано...
Вот
это
не что, показано, понимаете, вот во всех музеях что, да? И вот как раз главная задача наших, так сказать, интерактивных экспозиций – показать как.
Как? Понятно. То есть и человек, чтобы мог попереключать
разными
режимы?
Разными способами, да. Сам переключать, там, допустим, посмотреть, как это хорошо очень сделано там, в компьютере. Да,
а увидеть. Потом есть такие вещи, где ты как будто бы сам проводишь расследование и сам делаешь выводы. Вот какой-то у нас был проект, связанный с каплей воды, где она сильно-сильно была увеличена,
смотри,
что можно было
рассмотреть
ней в мельчайшие микроорганизмы, которые находятся, включая одноклеточные. Ну, это прям целый мир. И вот как этот мир живет в равновесии, и какие в нем происходят изменения, если на это воздействовать каким-то образом, светом, я там не знаю, там, магнитным полем, электромагнитом, может быть, добавлением каких-то компонентов.
Химических.
Ну ладно, химических. Все компоненты в этом мире химические, Александр.
Ладно. Расскажите, пожалуйста, ну чего вы ожидаете от этого проекта, от вашего? Вот скажите, что бы вы хотели? Ну, вы говорили об инициации.
Я хочу, чтобы в этих музейчиках появились такие суперфеноменальные объекты. И чтобы вот к ним была протоптана народная тропа, и она бы не
заросла.
Не заросла бы, да. И чтобы вот мы в результате этого получили там 7-10 таких проектов, и если мы их получим, я бы считала это очень большим успехом. Вот, и чтобы вот...
Мы это увидим в следующем уже году,
да,
результат.
Да.
Осенью у нас эти
через
заканчиваются.
8 месяцев дается на разработку
проекта. А какой фонд, вот, чтобы...
Ну, мы начинаем, значит, максимальная стоимость...
Не стоимость,
а какой-то... Максимальный грант, да, это 20 тысяч долларов. И у нас грантовый фонд 150 тысяч долларов.
На вот этот проект, да, грантовый это вот, фонд. То да. есть вот это то, за что борются те, кто подает заявки.
Да, да, да.
Ну, на мой взгляд, это действительно очень интересно, это, правда?
Да.
Любовь.
На наш тоже.
Да, да. Значит, а вы чего, вот как член жюри, чего вы, не жюри, как экспертного совета,
да.
вы чего ожидаете от этого конкурса?
Да я просто удовольствие получаю. В самом деле, ну, такая немножечко необычная деятельность, которая действительно у нас как-то она ну, никак не проявляется в нашей стране. И безумно жалко, что это не так, потому что когда действительно приезжаешь куда-то и видишь, как это можно здорово сделать, и не такими же большими средствами, то хочешь, чтобы это было у нас под боком.
Но у нас было это в 35-м году, создано Перельманом.
В 35-м просто... я еще не родилась.
Но это уже все было, уже он на потолке...
Ну, во-первых, это не тот Перельман, который математик, да, про
который... Яков Исидорович Перельман, да. Просто у нас очень короткая передача, это я вам много-много рассказала, какие у него объекты были в его замечательном музее.
Да, но я очень
надеюсь... Доме занимательной науки, ДЗН, даже звучит как ДЗН.
А где этот дом сейчас?
Его нет в природе.
Нет, аж почему этот музей, он погиб, да?
Он погиб в блокаду.
Не, погиб сам Перельман в блокаду, а
музей... Погиб сам Перельман, и исчезли куда-то все экспонаты.
Я просто надеюсь, что вот этот вот конкурс, объявленный фондом «Династия», грантовый, первый научный музей в 21 веке, это будет только началом, это будет стартовой точкой, точкой роста, после которой начнется самоорганизующийся процесс по всей стране. И вся страна очень скоро будет насыщена научными музеями, самыми разными изобретательными, маленькими, большими, частными, государственными.
Да уже есть, есть. Отсюда несутся разные...
Да, да, нет, спасибо,
звуки
спасибо.
О том, что, интерес есть.
Это отлично. Ну, я в самом конце прочту на протяжении многих... Костинскому, это мне, угу. это в розу в вашу, да. в мой огород камушек вам, чтобы было приятно. На протяжении многих лет вы пытаетесь сделать подмену вечного неприходящего на 7-минутное виртуальное. Вам это удается, но в обойму попадает самое ничтожное число и качество. Но для вас лично это соблазнительный труд не проходит бесследно и так далее. Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе заместителя исполнительного директора фонда «Династия» Розу Хацкелевич и главного редактора журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникову. Координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Марина, извините, Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Я прошу прощения, но у нас изменилась программа «Время гостей» в 19.00. Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли постановление о назначении новых выборов в петербургский парламент на 11 марта. У нас в гостях будут Максим Резник, партия «Яблоко», и Союз правых сил в Петербурге Станислав Еремеев. Виктор Резунков будет ведущим. Оставайтесь на волне «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.